Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. «Черная свита». Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Империя Оствер. Грасс Анхо. 15 апреля 1404 года. Закутанный в тяжелую алую мантию, худой, темноволосый юноша с большими карими глазами, на голове которого сияла золотая корона, император Оствера, 17-летний Марк IV Анхо, вжался в мягкую обивку, сделанного из редких пород дерева и драгоценных металлов, огромного и неподъемного трона, а его побелевшие от напряжения пальцы крепко обхватили изогнутые подлокотники. Официальный единовластный глава огромнейшего государства, а по сути своей марионетка Верховного Имперского Совета, с высоты трона наблюдал за происходящей в зале перед ним склокой. При этом он внимательно вслушивался в то, что выкрикивали его так называемые советники, а на деле настоящие правители страны, и старался запомнить каждое их слово. Нечасто великие герцоги, архимаг, глава торгово-промышленной палаты и патриарх выказывали свои истинные чувства. И молодой император, которого с недавних пор стала интересовать политика, глядя на самых могущественных людей в государстве, приходил к выводу, что если ему повезет и все сложится хорошо, когда-нибудь он сможет перехитрить и переиграть этих людей и стать реальным властителем завещанных ему предками земель. Но этот миг, если и настанет, то очень и очень нескоро. И пока, будучи только государственным символом, на заседаниях Верховного Имперского Совета, которые происходили ежемесячно в новом дворце города Грасс-Анхо, он мог быть всего лишь зрителем, и на каждое слово, обращенное к нему, отвечать дежурными фразами одобрения тех или иных действий своих высокопоставленных подданных. «Ничего», — подумал молодой император, всматриваясь в раскрасневшиеся лица, расположившихся за круглым темно-красным мраморным столом великих герцогов. «Наступит час, и я припомню вам все, господа. Гибель семи моих предшественников, закабаление народа, дрязги, воровство и предательство государственных интересов. Вы ответите за все мои обиды. А пока я буду слушать вас и одобрять все ваши решения, а по окончании совета попрошу о маленькой услуге. И это будет мой первый маленький шажок на пути к самостоятельности. Говорите, господа. Спорьте и даже можете подраться. Пока вы еще можете себе это позволить». Марк размышлял о своем, а члены Верховного Имперского Совета продолжали заседание, которое было похоже на базарный торг, во время которого сталкиваются интересы нескольких купцов, считающих, что все вокруг мошенники и хотят их обмануть, а сами они кристально честные люди. Каждый отстаивал свою точку зрения и имел желание получить что-то лично для себя в обход других. И так продолжалось до тех пор, пока из-за стола не привстал великий герцог Ферро Каним, крупный широкоплечий мужчина в сером плаще, под которым виднелся такого же цвета камзол с нашитым над сердцем гербом, скорпионом с человеческой головой. Все присутствующие посмотрели на него. А Каним ударил ладонью по мрамору и, нахмурившись, произнес: «Хватит спорить. Предлагаю каждому высказаться по очереди. И давайте обойдемся без резких слов и завуалированных оскорблений». Голос великого герцога эхом разносился по залу совета, члены которого затихли и, на несколько секунд прервавшись и посмотрев в лицо каждого человека за столом, Каним продолжил: «Империя в кризисе. На Мистире война. На Эранге и Анвере тоже вот-вот полыхнет. И чтобы выжить, мы должны держаться заодно и поступаться своими личными интересами ради общих. А кто думает, что с врагами можно договориться и отделение от империи спасет его, то он очень сильно ошибается. Нас ненавидят все вокруг, и выход из состава Оствера – это только отсрочка нападения. Поэтому лишь единение и исследование старым традициям может дать нам победу над внешними врагами. Так что давайте говорить по существу.
Феро Каним, согласно древнего ритуала, взглянул на трон, посмотрел в глаза императора, а тот ответил заученной фразой.
«Одобряю слова великого герцога Канима». «Благодарю». Феро слегка кивнул и, присев за стол, обратился к членам совета. «Кто начнет первым?»
«Я скажу». Оправив лазоревый камзол с гербом, изображающим вздыбленного дикого коня, с места порывисто вскочил 25-летний великий герцог Тауир Кайяс. Он со злобой посмотрел на главу торгово-промышленной палаты, полного пожилого шатена в просторном шелковом балахоне, магната Вара Виглица, и начал говорить. «Наша первая юго-восточная армия потеряла 90% солдат и офицеров, а великий герцог Эйса Кайяс попал в плен и был казнен. Мы должны отомстить ассирам и осилкам за поражение наших войск и гибель моего отца, разбить их в пух и прах и растоптать врагов. Это приоритетная цель. Таково мое слово. А кто против него, тот враг империи».
«Не горячись, благородный Туир», — снова заговорил хитрый и умный Каним. «Мы делаем все, что только возможно. Шлем на мистир войска и магов, жрецов и наемников, рабочих и добровольцев, припасы и оружие. И если надо, то количество солдат и снаряжения увеличится. Но сможете ли вы разумно использовать то, что дает вам Верховный Имперский Совет?»
«Смогу!» — почти выкрикнул Туир. «Однако мне нужны не отдельные полки и отряды, а всемерная поддержка Совета. И я прошу вас, благородные лорды, объявить красную тревогу и мобилизацию всех сил Империи, которые должны быть немедленно брошены на мистир ради уничтожения не только Ассира и Осилка, но и Арзума с Цегедом, готовых ударить на нас со дня на день. Король Унеч I назвал эту войну последней, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы так оно и было. Но, разумеется, победителями обязаны стать мы, а не враги».
Каним посмотрел на императора, и тот послушно кивнул головой.
«Разрешаю голосование».
8 человек за мраморным столом проголосовали, и объявление красной тревоги было признано нецелесообразным, поскольку сражения на Мистире пока не грозили империи гибелью, и пожар войны еще мог быть затушен имеющимися в наличии армиями, без всеобщей мобилизации и напряжения всех сил государства. Туир, которого не поддержал никто, кроме Феро Канима, сел на свое место и опять бросил злой взгляд на Вара Виглица, который воспользовался его тяжелым положением и неделю назад своими наемными отрядами занял один из богатых приморских городов материка Мистир, издавна принадлежащий Кайясам. На мгновение над столом повисла тишина, и следующим слово взял архимаг Вихт Дассар, худой старый человек в белом хитоне, лицо которого было скрыто толстой маской из тонального крема, скрывающего большие темно-бурые пигментные пятна на всей коже. Как обычно, оперевшись на витой серебряный посох в руках, он завел речь о своих проблемах, о том, что магическое искусство в упадке, и на новые исследования Академии магии и колдовства требуется немалое дополнительное ассигнование. И как это было всегда, 250-летнего чародея, который не имел практически никакого влияния и силы, а являлся голосом Совета магических школ, никто не слушал. Скучно.